Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Анатолий Дроздов, Анатолий Матвиенко. Командировка в ад. Глава первая. Ольга проснулась в 7:00 утра, услышав плач в детской. Встревожилась. Юный Драгон с младенчества рос суровым и молчаливым, весь в своего отца Милоша. Вчера гулял с ним и старшим братом, встречали весну. Устал сердешный, должен был спать без задних ног. Что с ним? Накинув халат, женщина сунула ноги в домашние опанки и устремилась к сыновьям. Миха, старший сын, тоже проснулся и недовольно смотрел на возмутителя спокойствия. «Милый, что с тобой?» — спросила Ольга, склонившись над младшим. «Головка болит». Ольга положила ему ладонь на лоб. 4-летний малыш буквально горел огнем. Внутри женщины что-то сжалось. Огорчаться, паниковать — не время. Их семейное правило — не терять присутствие духа и действовать. Волю чувствам можно дать потом. Она растолкала мужа. «Милош, у Драгона сильный жар. Бегом к телефону, звони в скорую. Я попробую снять температуру». Ольга с силой встряхнула супруга. «Скорее! И никаких сейчас, только попью кофе. Марш!» Сунув сыну под мышку градусник, она дала ему глотнуть аспирин. Современная медицина не рекомендует принимать аспирин детям и подросткам. И положила холодную тряпицу на лоб. Одновременно прислушивалась к происходящему в коридоре, где Милош накручивал диск телефона и непрестанно ругался. Через несколько минут бесплодных попыток он бросил занятия и вошел в детскую с незажженной сигаретой в зубах. «С ума сойти! Или заняты, или вообще трубку не берут! Знаешь, давай кафе не саты. Кафе не саты. Попьем кофейку. Все дети болеют, все и выздоравливают. Потом еще наберу». Ольгу буквально передернуло. Это вечная сербская неторопливость, размеренность. «Давай сначала попьем кофе, потом решим» абсолютно не подходило к критической ситуации. Раз такое случилось с ребенком, она была готова растерзать любого, кто станет на пути к его спасению. «Ах ты, курац! Звони в скупщину!» «Скупщина местная. Поселковый совет». «Или сам беги в больницу, вытряси бана из постели и спроси, какого мы его избирали местным главой, если при его власти до скорой не дозвониться. Действуй!» Бан, глава местной скупщины. Сербские женщины традиционного воспитания никогда себе такого не позволяли, но Милош знал, на что шел, когда взял в жены черноокую красавицу-беженку из восточной части Славии, когда там началась война. Предлагал уезжать и Марине Мерешко, ее овдовевшей двоюродной сестре. Нашелся бы и той подходящий сербский жених. Да строптивица отказалась. Работала в больнице Царьграда, не захотела бросать раненых. Поэтому терпел псовку Ольги. Псовка — ругань. Тем более, что взрывалась Славка редко, в основном из-за детей, откровенно говоря, по делу. Милош быстро натянул бриджи, высокие гетры, свитер, накинул кожух и водрузил на голову шубару, круглую овечью шапку. Только на улице закурил и втиснулся в старый итальянский внедорожник. На новенький, немецкий, зарплаты учителя с двумя детьми никак не хватит. Улицы городка Високи Планины на юге Сербии были еще пустынны. Навстречу промчалась буквально пара машин, разбрызгивая снег вперемешку с грязью. Показалась карета скорой помощи, такой же старый итальянский паркетник Турин, как у него, только с удлиненным кузовом. С включенной люстрой на крыше он тоже куда-то быстро ехал, но не к дому Милоша и Ольги. Неподалеку от местной управы движение остановил полицейский. Но удостоверение учителя, муниципального служащего, посмотрел косо, без малейшего уважения, с характерным хорватским говорком процедил: «В городе вводится чрезвычайное положение, всем надо оставаться по домам». Хоть жена и упрекала порой в тугодумстве, Милош сообразил, про ситуацию расспрашивать не время. Он напустил на себя важный вид и сообщил хорватскому полицаю. Именно потому и едет в скупщину, его туда вызвали, подняв с постели. Заставник ничего не сказал, только отступил на шаг и отвернулся, позволив ехать дальше. Городок Високи Планины, до прихода немцев, насчитывавший около 30 тысяч жителей, раскинулся по европейским меркам чрезвычайно широко. На каждый дом приходилось не менее полугектара земли. На нем сад, теплицы, огороды, многие прямо здесь держали овец. Даже муниципальным служащим считалось пристойным работать на земле. Оттого в провинции граница между городской и сельской жизнью представлялась весьма размытой. Лишь в центре города плотно соседствовали высокие трех- и четырехэтажные дома, здания скупщины, бановины. Бановина – территория, подведомственная бану. Полицейский околоток, мировой суд, банк, больница, школа, пара училищ. Над всем этим возвышался православный храм. Дальше тянулась торговая улица, упиравшаяся в резиденцию Лейтера с казармой его отряда. Сейчас это были хорваты. Наихудший вариант. Чехи и поляки тоже чужаки, но не ведут себя столь вызывающе, как эти братья. Почти та же балканская славянская нация, но считающие себя выше европеистии. А сербов – унтерменшами. Хоть с точки зрения кайзеровских властей, сами хорваты ничем не лучше сербов или черногорцев, разве что более лояльны к власти Берлина. Над управой ветер шевелил кайзеровский флаг. У входа кипела суета. Милош захлопнул дверцу машины и, не успев вступить даже пару шагов, догадался, никакого порядка хваленого германского ордунга здесь нет и в помине. Люди мечутся, не зная, что делать. «Не подходи», — выставил вперед ладонь очередной полицейский, на этот раз местный и знакомый. «Милош Благоевич?» «Да, братья, что стряслось?» «Эпидемия. У тебя в семье есть заболевшие?» «Сын 4-летний, высокая температура, и не могу вызвать скорую». «Больница переполнена. Немедленно уходи. Закрой лицо, братья. Говорят, передается воздушно-капельным. Включи и слушай местное радио. Скажем, что делать. Двигай, бре. Бре. Немедленно». В это утро все им помыкали. И жена, и оба встреченных полицая. Закурив вторую сигаретку, не принесшую ожидаемого удовольствия от затяжки, Милош захлопнул дверцу своего Турина и включил передачу. Проехал мимо аптеки с захлопнутыми ставнями и табличкой «Затворено». Наверное, не откроют и днем, если боятся заражения. В первую очередь за лекарствами потянутся из семей, где уже есть инфицированные. Но что сказать жене? Ждать инструкций по радио — это даже звучит смешно. Вроде тех наставлений «задержи смиренность», то есть «сохраняй спокойствие», повторявшихся рефреном, когда германская армия оккупировала страну. Сербские войники, разгромленные за 3 дня в пограничном сражении, ничего не могли противопоставить оккупантам. Дома его встретила необычная тишина. Скинув кожух, шубару и опанки, Милош бросился в спальню к детям. Кровать Михо пустовала. Ольга недвижно застыла соляным столбом около младшего. На щеке засохла дорожка слезы. Мальчик лежал лицом вверх, не плакал. Казалось, мирно заснул, в уголке приоткрытого рта белела загустевшая пена. Но он не дышал. «Я услала Миха на чердак, изолировала», — деревянным голосом молвила женщина. «Это какая-то очень быстрая инфекция». Милош выронил сигарету. Диким усилием воли подавил в себе порыв броситься к сыну, трясти его, умолять очнуться в безумной надежде. Он начнет дышать, сердце станет биться. Он еще наверняка теплый, практически как живой. Глаза покрылись влагой. Утерев предательские слезы, мужчина выдавил. «Что делать? Ты же работала в больнице, Царицына?» «В бухгалтерии. Открываем все окна. Я мою полы. Драгона придется завернуть в клеенку и вынести на улицу, на холод. Потом сколотишь ему гробик. Сможешь?» Милош кивнул и бросился прочь, чтоб только не видеть мертвенно-бледное личико своего дорогого дечку, хоть чем-то себя занять. «Дечко, сынок!» Ольга, закончив уборку, посмотрела на настенные ходики. 8:00, в Царицыно уже 9:00. Если Марина не на дежурстве, должна еще быть дома. Впервые за много месяцев, пожалуй, даже год прошел, как между сестрами пробежала черная кошка. Подошла к телефонному аппарату и заказала международный разговор по срочному тарифу, немедленно назвав нововаряжский телефонный номер. Соединили их быстро. «Алло?» — прозвучал в наушнике родной голос. «Марина!» — закричала Ольга. «У нас беда! Эпидемия! Драгон умер! Наша местная власть смрадна курва!» Популярное ругательство. «Даже не чешется, только заставляет сидеть по домам! Прости, что так вышло в прошлый раз, но надежда только на вас и, быть может, на варягию! Если не вмешаетесь, мы покойники!» Она зарыдала. «Сделаю, что смогу», — пообещала Марина. «Держись, сестричка, свяжемся!» В наушнике запипикало. Ольга положила на аппарат трубку, села и стала стирать слезы с лица. Несмотря на весь ужас происшедшего, на душе слегка полегчало. «Марина поможет. Сестре повезло выйти замуж во второй раз и чрезвычайно удачно. За молодого князя, волхва, вхожего, как говорят, к самому государю-императору Варягии. Но даже если они согласятся вмешаться, их помощь может оказаться слишком запоздавшей. Маленькому драгону уже не помочь».